Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканал «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях доктор богословия, врач-организатор здравоохранения, клирик Городницкого Ставропигиального Свято-Георгиевского мужского монастыря, архимандрит Александр Глоба. Здравствуйте, отец Александр! Благословите наших телезрителей!
Здравствуйте! Мир и Божие благословения, дорогие телезрители!
Сегодня тема нашей передачи – «Духовное здоровье». Отец Александр, что такое духовное здоровье и каковы его признаки?
Прежде чем говорить о том, что такое духовное здоровье, нужно определиться, что такое духовность. Духовность – это прежде всего состояние нашей души, которое может изменяться, которое является конечной целью нашего существования и бытия в этом мире, которое всегда должна наполняться определенными духовными, полноценными, такими здоровыми формами. Под этим необходимо прежде всего понимать пребывание в Духе Святом, как советует апостол Павел, и жить человеку необходимо не по плоти, но по духу. И те люди, которые живут по плоти, они не должны осуждать тех людей, которые живут по духу. И также апостол Павел делает определенный акцент на то, что люди, которые живут по духу, они, наверное, более счастливы, более радостны по своему духовному состоянию, жили те люди, которые живут по плоти, хотя они более, может быть, эмоциональны, может быть, более жизнерадостны, как казалось бы, со стороны. Но очень часто бывает так, что эти люди духовно несчастные люди, потому что, получая определенные вспышки вот этой вот энергии, которую они получают от эмоций, от того, что дарят радость друг другу, как они думают, они вместе с этим становятся людьми несчастными, потому что они исчерпывают тот запас эмоций, который имеет каждый человек. Эмоции – это тоже такая вот константа, которая не является постоянной. Как бы парадоксально это ни звучало. И эмоции, они всегда должны зарождаться в духовном человеке через душевные качества, но человек должен при этом быть духовным. Итак, под духовным здоровьем мы прежде всего подразумеваем это такое пребывание человека, который освобожден от страстей, от недугов, потому что страсти, они являются духовными недугами. И вот эти вот страсти, они порабощают человека, делают его духовно несвободным, делают его озабоченным, причем озабоченным всеми теми мелкими вопросами, которые не имеют какого-то определенного важного веса для того, чтобы человек испытывал радость бы сейчас. Но эти страсти, эти все мелочи, они имеют огромный вес в Царстве Небесном, потому что любой сделанный грех человеком сейчас, не раскаянный грех, грех, который мы, может быть, сотворили, забыли, или как мы думаем, что-то мы сотворили, но не считаем это грехом, оно помешает нам войти в Царство Небесное. И духовный человек, он это прекрасно понимает, осознает, прибегает к таинствам церкви и пытается избавиться от этих забытых грехов, от того состояния, которое его делает неродным для Царствия Небесного.
Можно ли сказать, что духовное здоровье родственно безмятежности?
Но безмятежность – это, конечно, такое вот красивое слово, но оно может быть свойственным и человеку, допустим, неверующему. Ну, человек, вот, допустим, имеет определенный склад характера, склад ума. Вот он безмятежен, но в Бога не верит, Царство Божие не верит. Вот. Но вместе с тем это качество души, прежде всего, безмятежность. И хорошо, когда люди, которые уповают на волю Божию, на Божий промысел, когда люди живут и знают, что жизнь человеческая – это не является конечной точкой, но она является продолжением в Царстве Небесном, для того безмятежность, она даруется Богом как приложение ко всему остальному. Господь же говорит, что ищите прежде всего Царствие Небесное, и все остальное приложится вам, и деньги, и то, что необходимо для жития, и все то, что необходимо человеку, чтобы прожить в этом мире, Все Господь обещает, все приложится. И как Господь обещает людям, которые действительно в Него верят, все Господь исполняет.
А какая разница между душевным здоровьем и духовным здоровьем?
Дело в том, что душевное здоровье — это, если хотите, менее совершенное, нежели чем духовное здоровье. Но это очень важное здоровье, душевное. Потому что душевно нездоровый человек — это вот различные психические отклонения, психиатрические диагнозы. Пожалуйста, это душевное нездоровье. Различные неврозоподобные состояния, которые перетекают затем в такие органические поражения головного мозга, когда происходят структурные, может быть, какие-то изменения внутри вот этой вот программы обеспечения нашего такого вот восприятия мира через наш головной мозг, когда там происходят очень большие сбои, тогда уже говорят, что человек душевно нездоров. И клиники для душевно больных людей, клиники, которые помогают людям обрести снова вот радость восприятия мира, радость быть полноценным членом в обществе. Вот в таких вот клиниках люди стараются восстановить свое душевное здоровье. Душевное здоровье — это все, что связано с нашими эмоциями. И душевное здоровье, оно для православного человека очень важно, потому что мы должны его оценивать через призму духовности. Вот, потому что человек, получая эмоции, эмоции могут быть яркие, могут быть, наоборот, тусклыми, могут отсутствовать. И все это говорит о душевном статусе человека. Вот, допустим, человек приходит в театр и получает там определенный заряд бодрости, получает определенные эмоции, эмоциональную нагрузку, получает, как он думает, пищу для размышления, для того, чтобы подумать над теми, кого он увидел, оценить свою жизнь в свете того, что он увидел. Но все это будет связано с тем, что он получил здесь и сейчас. Польза, она, конечно, имеется, потому что он проходит определенный воспитательный этап. Каждый человек, когда получает информацию извне, через свое душевное восприятие мира, он получает определенный урок, определенный опыт. Но человек верующий, знающий о том, что есть Царствие Небесное, о том, что есть человека душа, о том, что есть у человека ответственность перед Богом, тот человек начинает все воспринимать вот именно через эту призму духовного восприятия, даже душевные явления, которые есть в этом мире. Поэтому человек верующий, получая духовные вот эти вот эмоциональные какие-то явления, он, оценивая через духовную призму, получает для себя очень важный урок, чтобы быть таким членом общества православного, для того, чтобы быть таким человеком, который может светить и дарить этот свет радости, любви, отношения к жизни и другим людям, которые в этом свете нуждаются.
То есть способность дарить — это признак душевного, духовного, простите, здоровья. Какие еще есть признаки духовного здоровья?
Ну, признаков очень много. Прежде всего, это способность любить. Это, наверное, самый главный признак. Это когда человек может жертвовать своим временем, может жертвовать своим каким-то вот последним куском хлеба, своими вещами. Христос же, когда говорит о любви, Он приводит очень много ярких примеров, которые касаются нашей повседневной жизни. Вот. И все то, что Христос говорит, невозможно даже вот как бы записать во все книги о той любви, которой говорит нам Бог, Господь Иисус Христос. И апостол-евангелист Иоанн Богослов ясно об этом говорит. И другие евангелисты говорят, что невозможно все, что происходило, о чем говорил Господь Иисус Христос, записать, потому что слова, они настолько емкие, настолько обширные, настолько как бы груз этот тяжелый, но в Боге он легкий, что невозможно даже вот эти вот носители, которые есть на этом свете, передать всю эту полноту божественной любви. Поэтому Господь говорит о том, чтобы человек стремился, уподоблялся тому состоянию, в котором пребывал Господь Иисус Христос. Ведь Он не зря и не напрасно вочеловечился, чтобы показать каждому человеку, что каждая душа человеческая, она способна измениться и способна войти в Царствие Небесное по благодатной воле и дару божественной любви к человеку. Поэтому каждый человек может с помощью Божией получить этот дар Святого Духа. Это дар Святого Духа, это, конечно же, и духовность, это тоже дар Святого Духа, потому что человек, когда воспринимает вот эту вот информацию, когда он видит рассуждение духовное, у него открыты очи для вот этого видения, открыт ум для духовного рассуждения, открыто сердце для того восприятия и переработки этой духовной информации, чтобы еще информацию можно получить, ее надо еще обработать, ее надо еще внедрить в жизнь. Еще необходимы плоды этой духовной информации, плоды, как человек, как на человека подействовала эта духовная информация, и как человек после этого начинает быть открытым к миру, к людям, к Богу. Поэтому очень много вот этих вот составляющих ступеней, которые человек должен в себе воспитывать в течение всей своей жизни.
Что может помешать духовному здоровью?
Грех, страсть, нелюбовь к Богу, нелюбовь к самому себе, лень. Все то, что человеку как бы противно по свойству греховного плотского человека. Вот хочется понежиться, хочется полежать, хочется не делать, хочется пропустить, хочется не обратить внимания, хочется вот, чтобы на тебя обращали внимание, хочется, чтобы тебя любили, хочется, чтобы тебя восхваляли, чтобы восхищались тобой, хочется погордиться, хочется подтщеславиться. Вот все это телесное, все это плотское, оно человека уводит от духовного. И Господь призывает нас, прежде всего, скинуть вот эти вот одежды, которые для Царствия Небесного как бы абсолютно неестественно. Господь говорит, облекитесь в подобающие одежды. Это вот одежды, вот эти вот эмоциональные, греховные, это одежды, если хотите, вот нищенские, вонючие, грязные, которые в Царстве Небесном, в такие одежды даже войти невозможно на порог. Ангелы Божии выкинут из чертога брачного. А Господь говорит именно при помощи таких вот одежды, любви, милосердия, такой вот открытых духовных качеств человека, высоких духовных качеств, высоких моральных качеств, жертвенности. Вот Господь говорит, облекитесь именно в эти одежды, и тогда будете достойны войти в чертоги Отца Небесного на брачный пир Сына. Поэтому мы должны вместе с вами помнить об этих духовных заветах, духовных наставлениях, духовных правилах наследования Царствия Небесного. Тогда как бы и жить будет легче. Но каждый человек, он должен помнить, он должен знать, что опыт, который он получил здесь и сейчас, этот опыт должен всегда также оцениваться через призму духовного видения, духовного восприятия. Вот. Когда человек понимает, что он грешный, не то, что грешный априори, но понимает, что жизнь человека, она всегда приводит к тому, что грех всегда является таким вот, как вам сказать, может быть, очень преданным спутником человека. И человек духовный должен помнить об этом, каяться, прибегать к таинству церкви, прибегать к таинству очищения, исповедь, соборование, причастие, сжигать эти грехи. И тогда человек становится ближе к Богу. Понимаете, вот на православных людях, таких вот, которые живут особенной, интенсивной духовной жизнью, можно видеть особенных людей. Посмотрите, допустим, на наших святителей, на нашего предстоятеля церкви. Очень бывает такое состояние, очень часто посещает, что это люди, которые не от мира сего. Они как ангелы. они живут не теми потребностями, не теми как бы законами этой мирской, плоской жизни. Живут по-другому. Живут у престола Божия и сгорают, как свечи, на церковной свечнице. И вот Господь призывает нас жить именно таким вот образом. Очень часто священнослужители, особенно еще с царской России, да еще потом послереволюционной, которые имели особый дух любви вот к церкви, они очень часто говорили, надо жить так, чтобы жить, гореть, а не небо коптить. Жить, служить, а не небо коптить. Понимаете? Поэтому вот такое вот у нас должно быть ревностное служение для того, чтобы Богу надо угождать. А чтобы угождать, это надо все перепробовать. И первое, и второе, и третье, и четвертое. Это может понравиться, это может не понравиться. И вот Богу надо угождать. Здесь вот такая вот восточная мудрость, то, что надо все перепробовать. Но перепробовать для угождения Богу. Не для того, чтобы насолить там ему, не для того, чтобы как бы сделаться в очах Божьих человеком, таким вот неключимым рабом, который достоин только, чтобы его выгнали. Но ему надо угождать и молитвенным правилам, и определенным ритмом духовной жизни, и все время памятовать о Боге. Вот все-все-все то, что необходимо для того, чтобы угодить Богу, человек должен делать. И вот когда смотришь на этих людей, то просишь что у Бога, чтобы и Он тебе, и каждому человеку даровал вот этот дух особенного служения и любви к Богу, особенного служения и любви к престолу Божию, особенному такому стремлению, чтобы попасть в это Царствие Небесное, которое Господь обещает каждому человеку, который будет жить ради этого Царствия Небесного.
А может ли человек сам адекватно оценить свое духовное здоровье либо нездоровье?
Вы знаете, человек, как ему кажется, наверное, может все. Но если подходить профессионально к ответу этому, то, конечно же, у каждого человека должен быть свой духовный наставник, духовный пастырь, духовник, который, в свою очередь, имеет также духовного наставника, духовника. И дело в том, что у нас люди очень любят перелагать ответственность за свои проступки, мысли, действия на духовного отца, духовника, пастыря, который исповедует и дает какие-то вот пастырские советы. Но в глазах Божьих это будет лукавством выглядеть, потому что каждый человек должен знать закон Божий, должен знать сердцем, чувствовать правду Божию, волю Божию, волю Божию, чтобы спастись. Вот. И каждый человек должен знать, что переложить ответственность за проделанные тобой поступки на другого человека это будет невозможно. Потому что человек совершенный. Человек, который живет, который является полноценным членом общества, и прежде всего христианского общества, православного общества, он должен помнить об этом. И, знаете, вот есть такое состояние, которое называется олигофреноподобным. Когда человек мало мыслит, олигофрения — это такое состояние тоже, это душевное расстройство, кстати. Когда он начинает думать, что все, что сказано в Священном Писании или сказано святыми отцами, особенно об ответственности каждого человека перед Богом, перед престолом Божьим, перед правдой Божией, оно как бы обойдет его стороной. Он как бы избежит этого всего, как бы на авось, может, и проскочит. Но здесь вот как бы Господь нас и оберегает от этого. Потому что говорит, что на чем застигну, на том и сужу. Он как бы нас и, может быть, немножко припугивает. Но прежде всего он нам напоминает, что каждый человек должен все время трезвиться. Каждый человек должен помнить о том, что придет час, когда предстанешь перед Богом. И что ты будешь делать, когда ты Бога увидишь? Что ты будешь говорить? Ведь тогда откроются особые духовные чувствования. Ты увидишь свой грех, увидишь всю его некрасоту, все его коварство. Он будет вонять перед тобой так, что дышать будет невозможно. И самое главное, совесть откроется таким образом, что ты будешь сгорать изнутри от стыда, который тебя стыдит в очах Божьих, что ты делал все не так, что у тебя было заложено вот это вот именно духовное зерно правды Божией, и ты это зерно всячески затаптывал, всячески прикапывал, всячески отворачивался от него и творил грех и беззаконие. И Господь говорит, что именно вот сгорать человек будет именно от этого качества своего неизмененного состояния, нераскаянности, нелюбви к Богу, неверия в Царствие Небесное. Это вот даже, может быть, не к месту, а может быть и к месту, приходят к апостолу Павлу безбожники, умирают и приходят к нему стучаться. Можно ли нам попасть на прием к Иисусу Христу? Он приходит к Иисусу Христу, спрашивает, докладывает. Так и так вот пришли безбожники. Что им сказать? Господь говорит, иди скажи, что меня нет. Вот чтобы человек не жил вот этими принципами, признаками. Потому что, когда человек творит грех, думает, а Бог не заметит. А Бог не увидит. Но когда человеку надо будет отвечать за свои деяния, как бы и у нас так не получилось, чтобы, когда будем просить у Бога особого места в селениях праведных, нам бы сказали, да такого места нету, о чем ты просишь, о чем ты думаешь. Поэтому Священное Писание, святые отцы, они призывают человека к трезвомыслию, памятованию, чтобы совершенствование наше посредством Духа Святого, посредством тех даров Духа Святого, которые каждый крещенный человек и живущий в Духе Святом получает в Церкви Христовой, чтобы этот человек, возрастая, сделал все то, что требуется для поступления в Царствие Небесное.
Возможно ли по внешности человека судить о его духовном здоровье?
Ну, это, конечно, было бы хорошо, потому что, ну вот, допустим, смотрите голливудских актеров, актрис, и поражаются их красоте, поражаются их внешности, поражаются их формам. А какой толк? Все это, оно было сделано для того, чтобы возбудить в человеке низменные инстинкты. Может быть, половые, может быть, какие-то другие инстинкты, которые в человеке бы возбуждали и как бы оживляли в нем мертвые минуты жизни. Вот человек должен был бы подумать о Царстве Небесном, о своих грехах, а он вот живет и богатеет в грехе, в беззаконии, посещает блудные мысли. Сколько люди начинают тратить денег, средств, времени, своего драгоценнейшего здоровья на то, чтобы быть похожими на тех или иных людей. Но по сути, как правило, это блудники, которые Бога не знают, которые, наверное, посланы адом, чтобы пополнить его число приспешников. Поэтому духовный человек должен об этом думать. Но это одна крайность. Дело в том, что очень часто бывает так, что смотришь на человека, и ты начинаешь вот через как бы визуализацию его образа, начинаешь примешивать свои грязные мысли. Вот идешь, допустим, и говоришь человеку, когда встретишь, вот ты на меня не посмотрел, ты как бы, у тебя, наверное, плохие мысли, у тебя вот там, допустим, ты о чем-то плохом подумал. А человек думает совсем о другом, может быть, даже он и молится. И вот эта вот эмоциональная маска, это, скорее всего, как бы прерогатива тех людей, которые занимаются этим профессионально. Вот актер, особенно такой вот, который занимается физиогномикой, он, конечно, будет на вот этих вот чувствованиях играть сердцами и умами людей. Но это какое качество человека? Духовное или душевное? Конечно, душевное. Потому что духовный человек, он может даже ничего не сказать, даже не посмотреть, даже может не иметь глаз, чтобы увидеть. Но ты сердцем, умом почувствуешь, что сделал, допустим, что-то не так, что в своей жизни ты жил как-то по-другому. Вот здесь какое-то вот общение у духовных людей, когда приходишь к духовной личности, духовному такому столпу православия, ты начинаешь уже ощущать это на уровне каких-то вот неощупываемых субстанций, духовных субстанций. Оно на своем уровне, духовном уровне, начинает воздействовать на сердце и ум человека. Каким образом, не знаем, но знаем, что оно таким вот образом происходит. И когда люди, допустим, приходят даже уже, казалось бы, к костям святых, Сергию Радонежскому, Серафиму Саровскому, Александру Свирскому, они тебе ничего не говорят. Кости страшные. Говорят о смерти. Но в человеке, ожидающем Царствие Небесное, все это говорит об одном. И все они говорят об одном. О том, чтобы мы изменились и чтобы сделались достойными Царствия Небесного. Поэтому, взирая на их останки, на их мощи, конечно, мы не можем сказать, что там есть красота. Но там есть духовная красота. Там есть духовное великолепие. Там есть духовные крылья, которые даруются каждому человеку для того, чтобы он воспарял этими крыльями, которые называются молитва, молитвословие, памятование о Боге, воспарял над всем тем, что человека окружает. Грехи, заботы, мирские обязанности и обязательства. Все вот это вот духовное, оно должно быть над всем. Покрывать это все, уходить от этого всего, то, что тянет человека вниз, закрывает человека от Бога. Поэтому, конечно же, когда человеку начинаешь рассказывать, объяснять, когда человек духовный, он это все поймет. Человек душевный, конечно, может испугаться. Поэтому у пастыря есть такой предмет, как пастырская психология. Вот человек, когда подходит, допустим, к священнику, надо его необходимым способом расположить. Улыбнуться, конечно же. Когда-то можно, когда требуют обстоятельства, там, может быть, и сделать строгий взгляд, строгий вид. Здесь необходимо научиться контактировать с живым человеком, который, может быть, приходит в церковь и хочет в церкви увидеть все то, что он видел в миру. Поэтому нам необходимо вот священникам, людям, которые работают с такими приходящими в церковь людьми, конечно, может быть, пользоваться какими-то и психологическими приемами для того, чтобы оказать какую-то помощь, поддержку, для того, чтобы человека, который приходит к Богу, вот сначала как бы через умение общения с человеком, закрепить его волю остаться в церкви и быть рядом с Богом. Поэтому, конечно же, приятные, может быть, какие-то черты в общении. Я не говорю о внешности, но человек должен быть опрятен. Человек должен быть естественным. Человек должен своим внешним видом говорить, что он творение Божие. И готов в каждом человеке видеть такое же творение, как он сам. Поэтому здесь ответ такой. Надо смотреть все духовными очами.
Какая существует связь между духовным здоровьем человека и его речью?
Здесь также очень похожие как бы ответы, наверное, будут, потому что, когда мы приходим к духовным лицам, боги все живы, святые, которые успели, они тоже живы, правда? Вот. Как бы речи мы их и не слышим, мы не слышали никогда, интонации, особенности речи мы не слышали, но мы знаем, что она прекрасна, потому что ощущаем ее духовно. Дело в том, что есть, конечно, такие вот различия у людей, которые страдают какими-то патологиями эмоциональной сферы, душевной сферы, то, конечно, эти особенности есть. Но люди, которые живут в Духе Святом, они стараются быть менее эмоциональными и более говорить о Боге о Царстве Небесном и о том, как туда попасть. Но здесь, конечно, мы не можем осуждать тех людей, которые будут прибегать к определенным приемам, которые научились они, допустим, в какой-то школе. Все хорошо, когда делается это для Бога. И мы знаем, что человек, который научился определенным приемам делать для Бога, оно все прекрасно и хорошо. Там исключаются личности, личное, там исключается все то, что непозволительно, о чем даже и говорить как бы не приходится, потому что человек православный, человек духовный, он делает все то, что входит в церковные рамки. А все то, что не входит в церковные рамки, такой человек даже и подумать об этом не может. Поэтому речь духовного человека, она всегда успокаивает. Но одновременно такая же речь, она и возбуждает человека в сердце памятование о грехах, памятование о Царстве Небесном, памятование об ответственности. Но вместе с тем, это возбуждение, оно всегда приводит к умиротворенности. Потому что такой человек знает, что как бы я не согрешил, как бы я не был бы перед Богом грешным, грязным, ненужным, неключимым, но я знаю, что Бог меня любит. И в обязанности духовного человека входит то, чтобы вот эта вот мысль, вот это вот состояние его внутреннее духовное, оно никогда не покидало его. Потому что можно человека так вот как бы привести в состояние тревоги, запуганности, что человек такой может и руки на себя наложить. Я и тут не нужен, и Богу не нужен, так вообще и жить не надо, понимаете? А духовный человек, он всегда будет все использовать во благо души человека, во благо духа человека, чтобы дух всегда был бы бодр и чтобы понуждал такого человека к изменению, преображению. Потому чтобы человек такой получил бы особую красоту в глазах Божьих. И Господь духовному человеку обещает большую награду за это. Он говорит, что это является первым качеством или первым шагом к открытию искусства, если хотите, и дара божественной любви. Серафим Саровский, пожалуйста. Когда приходили к нему люди, и каждый успокаивался, духовно получал радость, когда из его уст слышал слова «Христос воскресе, радость моя». И это было не наиграно, потому что сегодня, когда слышишь эти же слова от человека, может быть, даже уже и украшенного сединами, уже как бы приходишь, и тебе наигранно это как-то звучит, как-то воспринимаешь это, фальшь, она очень легко чувствуется. У Серафима Саровского это было все по-другому. Человек приходил и получал пластырь на свои душевные раны. Получал лекарство для своего сердца. Получал зарядку для своего ума. Потому что человек, который уходил от Серафима Саровского, он хотел молиться, жить в Боге, жить для Бога и жить по божественным заповедям, чтобы достигнуть Царствия Небесного.
Почему духовный человек старается сделать свою речь менее эмоциональной?
Дело в том, что речь человека, она является очень таким вот активным, как вам сказать, инструментом. И очень сильным инструментом для того, чтобы человек слышал, исполнял, выполнял, призывался при помощи этого инструмента. Это очень сильный инструмент. И духовный человек понимает, что информация, которая преподается человеку посредством речи, она должна иметь определенное качество. И это качество, оно должно быть духовным. Оно не должно быть чрезмерно эмоциональным, чрезмерно душевным. Оно не должно быть таким, что уши закладывает. Оно не должно быть таким, чтобы человек не слышал, но достаточным для того, чтобы человек услышал, воспринял, осознал и получил все то необходимое духовное богатство, которое необходимо для его спасения. Вот, поэтому речь, которая спокойная, которая доходчивая, которая имеет определенные, может быть, если измерять их в физических каких-то измерениях, имеет определенные физические и физиологические данные, такая речь, конечно, до человека легче доходит. Она человека умиротворяет, она человека успокаивает, она человеку дает искомое. Человек все время чего-то ищет. Ум человеческий все время хочет что-то узнать, что-то открыть, что-то новое. Вот эта желтая пресса, она на это и направлена, на вот эти вот свойства человеческого ума. Поэтому духовная речь, она как бы перекрывает все это. И она становится такой, которая вот как бы, как бальзам, входит во все мелкие трещинки, во все мелкие области вот человеческого сознания и творит там особенную духовную работу, когда человек начинает изменяться и делаться пригодным для Царства Небесного.
Справедливо ли утверждение, что духовному здоровью всегда сопутствует радость, и что мрачный человек, скорее всего, духовно нездоров?
Ну, конечно, с одной стороны, да, потому что если человек здоров физически, если человек здоров душевно, если у человека благополучие и на уровне и финансовое благополучие, и моральное благополучие, и физическое благополучие, и благополучие во всех его проявлениях, в нормальных рамках, то, конечно же, это говорит об этом. Но представьте себе, когда человек страдает какой-то болезнью, находится в каком-то состоянии, может быть, агонии, и человек в это время молится. Но на лице у него можно писать картины для того, чтобы описать ад. Но такой человек пребывает в радости, в духовной, он живет в надежде. Потому что мы не должны воспринимать состояние вот человеческой мимики как отображение его внутреннего мира. Понимаете? Потому что очень часто люди вот имеют вот эту вот потребность, это потребность нашей души, вот именно вот визуализировать, идентифицировать, классифицировать. Если человек вот так посмотрел, то значит он такой. Если человек вот так прищурился, значит он такой. Если он улыбнулся, и губы у него, уголки губ вниз, такой, а если вверх, то другой. Понимаете? Парадоксы человеческого сознания, они настолько бывают интересные, запутанные, что диву даешься. Ну вот, допустим, приходит на исповедь молодой человек, у него мочка уха откушена, собачка укусила. И, ну и вот на вопрос, а как там вот все это было? Он говорит, я думал, что собачка улыбается. Маленькая собачка, он думал, что улыбается, и показывает ему зубки, вот она так вот увидел в этой морде, собачьей морде, увидел вот именно улыбающуюся собачку, увидел, что она прям так рада его видеть, и, наверное, хотел чмокнуть ее в щечку, но собачка вернулась и цапнула его за ухо, и откусила мочку уха, понимаете? Так. Также человек может смотреть и на дикого животного. Визуализируя, он хочет как бы увидеть в этом животном то, что животное его любит якобы, то, что оно ему улыбается. Животное приготовится, такое, хочет приготовиться, кинуться на этого человека и съесть, потому что он видит в этом человеке лакомый кусок. Так же и крокодил. Вы знаете, что когда крокодил ест, он всегда плачет. Так устроена его анатомия. И когда человек смотрит и думает, что человек, когда пожирает свою добычу, он все-таки, наверное, горюет о том, что он причинил какой-то ущерб. Но все это ложное чувствование. Это душевное чувствование. Это с духовностью, с духовным восприятием мира и человека не имеет ничего общего. Поэтому человек должен все это разделять. Человек должен смотреть, особенно духовный человек, должен быть трезвым и смотреть прежде всего на сердце человека, а не на его глаза, не на его эмоции. Потому что есть такие проходимцы, есть такие как бы лицедеи, что человека обведут в два счета, потому что это как бы базовая наша, вот, если хотите, базовые потребности, базовые ценности. Это все зарождается именно тогда, когда мать ухаживает за ребенком. Да, и вот, вот это вот проявление мимики, проявление положения, оно вот у ребенка оно имеет какие-то, конечно, связи внутренние с внешним. а у человека взрослого, который все подмечает, все изучает, все запоминает, он может использовать все вот эти навыки, весь свой опыт, даже негативный или позитивный опыт, для того, чтобы одурачить человека, для того, чтобы сделать этого человека несчастным, обмануть, использовать его, понимаете? Поэтому человек духовный, он всегда рассуждает. Святейший Патриарх Кирилл говорит, если хочешь оказать милость, то пусть милостыня у тебя запотеет в ладони. Ты должен обдумать все. Ты должен подумать об этом человеке. Ты должен подумать, не сделаешь ли этой милостью ты хуже этому человеку. Понимаете? Это духовное рассуждение. Человек же душевный, увидел нищего, на тебе вот все открывает, ему да еще показывает, где у него что лежит, дает ему ключ от квартиры, где деньги лежат, приходит домой, а там только голые стены. Поэтому человек, он должен иметь духовное рассуждение. Он должен построить вот этот вот план любви, заботы, ответственности. Не влюбленности, а вот именно любви. Потому что у нас очень часто путают эти качества. Душевное качество влюбленности путает с духовным качеством любви.
Какая существует связь между материальным богатством и духовным здоровьем?
Здесь связь, она может быть прямая, может быть опосредованная, но вместе с тем она, скорее всего, существует. Потому что, ну, если, допустим, о материальном богатстве, вот человек родился и унаследовал большое состояние. Как оно на нем отразилось? Или как оно на нем отразится, невозможно судить. Потому что человек себя не проявил никаким образом. Если человек свое богатство созидал в течение всей своей жизни через правду, через добро, через умение, умение воспользоваться вот этим вот своим внутренним ресурсом, головным мозгом, получал знания, имеет способность такую, как благодатный дар Духа Святого, то, конечно же, это прямое отношение с духовным состоянием человека, положительным духовным состоянием. Если человек обокрал кого-то, убил кого-то, завладел его богатством и неправильно распоряжает или расточает его, причем в казино, причиняя людям ущерб, причиняя людям боль, то, конечно же, это отрицательное духовное состояние. И оно ассоциируется с отрицательным духовным видением и человеческим бытием, отрицательным. Потому что духовность, она может быть положительной, духовность может быть отрицательной. То, что связано с делами тьмы, духовное это состояние, духовное. Ради кого он это делает? Ради князя Бесовского, ради тьмы, ради бесов, ради того, что человеку делает недостойным Царствие Небесное. Понимаете? Это духовное состояние. А есть положительное духовное качество, положительное духовное состояние, когда человек живет ради Царствия Небесного, ради Господа Иисуса Христа, ради Пресвятой Троицы, ради Пресвятой Богородицы, ради святых, которые предстоят перед престолом Божьим и всегда воспевают Ему вечную хвалебную песнь. Поэтому человек, который имеет богатство, конечно же, он сам является распорядителем своего сердца, своей души и своего ума. Ну, вот, допустим, мы помним в истории, вот даже наша православная церковь имеет такого молитвенника, как иеромонах Серафим Вырицкий, миллионер, который купцом был, который наживал свое имущество, богатство честным трудом, ну, такой бизнесмен, который при помощи своего ума, при помощи своих способностей, при помощи своего трудолюбия, он нажил это богатство, и в конце концов он решил, чтобы это богатство, оно имело пользу в церкви Христовой. Вот он жил в Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге, и спасался. Ему Господь даровал особые дары Духа Святого. Был хорошим исповедником, духовником. И люди спасались рядом с этим человеком. Ну вот, а допустим, его современник, ну может быть, немножечко, как бы он так вот годами разнятся. Ну, во всяком случае, это та временная ниша. То, допустим, Леонозов, Степан, по-моему, Леонозов, который также имел нефтяные вышки, добывал нефть, миллиардером был.
Угу.
Приходит смена политического устройства государства, теряет деньги, проигрывает, что-то уходит, что-то пропадает. И чтобы изменить свою жизнь, духовно посмотреть на нее, духовно исправиться, он застрелился, потому что имел неразделенную несчастную любовь. И вот человек, который обладал огромнейшим богатством, огромнейшим состоянием, вот почти современник Серафима Саровского, ой, не Серафима, Серафима Вырицкого, да, он заканчивает свою жизнь. И вот посмотрите, это Господь нам показывает на судьбах этих людей, как мы, люди, живущие сейчас, должны ориентироваться, какой вектор для себя выбирать. И помните, в Священном Писании, когда упала Силамская башня, раздавила там 38 человек, и, значит, Господь говорит, что они были грешнее, чем все остальные? Он говорит, нет, но это делается для того, чтобы вы, живущие здесь и сейчас, помнили и знали о том, что суд Божий непременно будет над каждым человеком. Господь сам разберется с этими людьми, с душами этих людей. Но это является как бы и примером для людей живущих, для большей массы, для большей плотности населения, что Бог рядом с тобой. Это не Бог их убил. И Господь дал человеку волю. Дал человеку волю жить и делать ошибки, но сделал человека свободным. Если бы Господь человека связал бы на ошибки, у человека не было бы права и возможности получать опыт. Это бесценный дар. Это опыт. И вот есть отрицательный опыт, есть положительный опыт, но это свобода человека. И Господь даровал человеку и человечеству это качество. Поэтому Господь, это не Господь убил, это люди. Люди все делают так, что погибают, рождаются, болеют. Это все вследствие и последствия грехопадения человека и человеческого рода.
Отец Александр, время нашей передачи постепенно подходит к концу. Еще один вопрос успею вам задать. А каковы качества духовно здоровой семьи и духовно здорового общества?
К сожалению, мы не можем измерить духовность человека. Нет такого прибора, духовнометра. Но как-то косвенно, наверное, можно судить о человеке, о его поведении, о его отношении к Богу, к религии, к церкви, к святым таинствам. Нельзя человеку сказать, что он верующий человек, если он причащался один раз в жизни и то не помнит, когда он это делал. Нельзя человека называть духовным, если человек не живет духовно. Если он слушает музыку, духовой оркестр, то это не делает из него духовного человека. Если человек живет по правилам, и моральное, этическое его развитие и состояние этого человека высокое, это тоже не говорит о его особенных духовных качествах и дарованиях, потому что это то, что в него заложили. Понимаете? Но без основы на Царстве Небесное, без ориентира в Царствие Небесное. Можно воспитать очень высокоморального и нравственного безбожника. Он будет отрицать Бога, церковь, таинство, спасение. Он будет говорить, что человек живет здесь и сейчас. Он не творит зло, он не творит убийство, он не ворует и делает довольно положительные вещи. Но духовный ли этот человек? Нет. Поэтому духовный человек — это тот человек, который понимает, что его вся жизнь построена для того, чтобы угодить Богу и попасть в Царствие Небесное. Делает это все ради Бога, ради слов Христовых, чтобы быть рядом с тем, кого человек любит. Ведь Христос говорит, если хотите быть со мной, то будет очень хорошо, потому что вы будете получать такую же радость божественной любви, которую я имею уже сейчас, имею по отношению к вам. И когда вы попадете в Царство Небесное, то у вас откроется вот это вот ощущение, чувствование. И верующий человек верит словам Господа и Спасителя и стремится туда. Поэтому внешние признаки — это молитва. Человек молится, стремится к молитве, хочет быть с Богом, хочет быть с молитвой, хочет быть с таинствами церковными, хочет, чтобы мир преобразился посредством осмысления через Господа Иисуса Христа, и чтобы мир спасся через Господа Иисуса Христа. Такой человек духовный. Приобщается святых христовых тайн, живет в Боге, и Бог в человеке. Такой человек духовный. А если человек только языком ударяет, если он только как медь звенящая и кимвал бряцающий, то ничего о духовном не приходится и думать.
Спасибо вам большое за беседу, отец Александр. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Пусть Божие благословение, покров Царицы Небесной, молитвенное предстательство святителя Николая Чудотворца и всех святых пребывает со всеми вами.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был доктор богословия, врач-организатор здравоохранения, клирик Городницкого Ставропигиального Свято-Георгиевского мужского монастыря, архимандрит Александр Глоба. Всего вам доброго и до новых встреч!